Если вы посмотрите на церковную прессу, посмотрите, какие проходят конференции, собрания, коллоквиумы и так далее, ну, не только в нашей церкви, а посмотрите вообще на христианские конференции, которые идут по всему миру, то вы увидите следующую картину. Там нигде нет темы о духовной жизни. Нигде. Зачем христианам заниматься духовной жизнью? Это смешно даже, правда ли? Поэтому занимаются чем угодно. Занимаются образованием, воспитанием, занимаются культурой, занимаются техникой, занимаются спортом, движениями разными. Ну, чтоб духовной жизнью. Даже непонятно. И вдруг отец Кирилл, ваш наследник, звонит мне, говорит, можно встретиться на тему о духовной жизни. Я так и обмер. Куда же это меня приглашают? Что же это там за люди такие, которые еще интересуются духовной жизнью? Теперь вы поняли, почему я с изумлением еду? Еду и смотрю, куда же меня везут такое. Значит, точно я понял все. Значит, это какой-то необычный мир с какими-то другими взглядами, интересами. Ну, одним словом, это люди, которые, видимо, еще отсталые. Да. Вот так. Ну, поскольку уже уж коли просили, ну, ты уже ничего не поделаешь. Ну, давайте попробуем, может быть, немножечко поговорить. Да, что же все-таки это такое? И с чем ее едят? Это духовную жизнь. Если мы обратимся с вами к различным справочникам, в энциклопедии, в литературу в нашу, то под понятием духовности мы найдем самые разные вещи. Но все они сводятся приблизительно к одной идее, к одной цели. Духовность – это что такое? Это развитый интеллект, это культура, это просвещение, это образование, это эрудиция, это умение себя вести, это нравственность. Вот что такое духовность. Вот читаешь такие вещи и убеждаешься действительно, как далеко разошлись христианские понятия о духовности, точнее, православные понятия. Почему точнее? Я уже, по-моему, сказал, что нигде такой темы просто нет, даже о духовной жизни. Потому что христианство современное ушло от этого. А именно как далеко отошли от православного понимания духовности, отошли не просто люди, отошли, оказывается, даже церкви. Я под церквами, я разумею, католические, протестантские, знаете, экуменическая лексика, она такова. Да, но и православные в значительной степени. И именно под духовностью разумеют вот то, что я сказал. И сами христиане именно о духовности говорят о развитости человеческих способностей, интеллекта, его, если хотите, в высоком моральном уровне и так далее. А что же такое духовность с православной точки зрения? Что тут можно еще сказать? Вдруг мы встречаемся с чем-то необычным. Оказывается, даже то самое высокое, что называется в этой очень большой литературе, когда мы интересуемся вопросом духовности, то отождествляется в лучшем случае, в наивысшем случае, с духовностью осуществляется нравственность. И вот здесь-то одна из серьезных ошибок. Ошибок, я говорю, с точки зрения изначального понимания христианства, изначального понимания духовности. В чем ошибка? Ошибка вот в чем. Что такое нравственность? Нравственность – это образ поведения человека, его характер поведения в окружающем мире. Какой характер поведения? Мы говорим, нравственный человек какой? Который не оскорбляет других людей, не ворует, который исполняет законы, уж, конечно, не убивает и не грабит, само собой разумеется, даже, который верен, если хотите, своей семье, который ведет себя достаточно прилично, ведет себя даже культурно, который даже одевается, если хотите, все нормально, без всяких кричащих каких-то вещей. Но одним словом – паинька. Нормальный человек, нравственный человек. И вдруг мы встречаемся. Вдруг батюшка, который исповедует, и он, не называя имен, это нельзя называть, никакими даже косвенными признаками нельзя говорить о человеке, говорит так. Вот у меня многократно приходят исповедоваться люди высокого, я бы сказал, уровня не административного даже, нет-нет, а высокого культурного уровня. Музыканты, артисты, поэты, писатели, певцы, там, ученые, исследователи. И вы знаете, с чем я? Люди, которые безупречны, посмотрите на их биографию, безупречны в своей нравственной жизни. Ну, действительно безупречны, очень многие. И вы знаете, с чем я сталкиваюсь, говорит батюшка? Оказывается, у них столько гордости своими достижениями, сколько тщеславия. Подчас исповедуется в такой зависти к своим, если хотите, соперникам. Столько осуждения, столько, оказывается, ненависти к многим ближним. Батюшка рассказывает в ужасе. Подходят ко мне люди очень нравственные. А внутри-то что происходит? Нравственность – это мир открытый, внешний. Мы можем посмотреть на человека. Мы можем видеть его поведение. Мы можем видеть его жизнь, если хотите. И все вам скажут – да. Знаете, смотрите. Правда, иногда вдруг случается. Как? Этот Петр Петрович такое мог сделать? Это невероятно! Вы что? Этого не может быть! Это же порядочный человек! И он такое сделал! Я не верю! Оказывается, когда говорит православие о духовности, о чем она говорит? И само понятие духовности с чем связано? Оно связано в качестве первичного, в качестве изначальной точки. С чем связано? С Богом, который есть Дух, который по определению есть Дух, который нельзя потрогать, пощупать, посмотреть, осязать. Это Дух. Так же, как ум мы свой, но не можем же его потрогать и взвесить. Мы только его познаем, умный или глупый человек. Почему? По проявлениям, по некоторым, по характеру. Его действий, его рассуждений, Бог – это есть Дух. И, следовательно, когда мы говорим, хотим говорить о духовности, то о чем мы говорим, говорит православие, это о степени соответствия моего внутреннего мира, закрытого от людей, как правило. Закрытого, слышите? Соответствие Богу. Что это? Подслушивает, да? Да? Закрытый мир-то. Помните у Достоевского униженные и оскорбленные? Что там говорит генерал? О, если бы только человек открыл, что в его душе... Что он никогда никому не скажет, ни своим друзьям, ни своим знакомым, ни своей семье, даже что он не хочет говорить и самому себе, не хочет даже думать об этом. О, если бы только открылось, что у него там в душе есть, пишет Достоевский, то такое бы возникло зловоние, что и жить даже невозможно стало быть. Достоевский – это христианнейший писатель. Это человек, который еще изображал действительно душу, а не кожу. Как правило, изображают кожу человека, его нравственность. Ну, нравственность, конечно, нужна. Но кто же об этом спорит? Это естественно. Но нравственность – это кожа, это фасад. А что за фасадом скрывается? Так вот, православие, прежде всего, значит, когда говорит о духовности, то говорит о том месте, где она может быть сосредоточена. Это сердце человека или душа человека, как угодно. В данном случае эти понятия часто используются как, ну, как синонимичные понятия – сердце, душа. Об этом идет речь. А вот что там может быть в сердце человеческом, что там коренится, что там действует, что властвует над человеком – о! Это как раз составляет содержание, которое действительно большей частью скрыто, иногда только обнаруживается, иногда проявляется. Вдруг порядочный человек наговорит каких-нибудь гадостей. Говорит, как это возможно? Вдруг совершит преступление. Даже невозможно поверить. И так далее. Есть некий закон. Закон, если хотите, дух творит себе формы. Этот закон о чем говорит? Что, оказывается, все-таки духовное состояние, вот это скрытое состояние души человеческой, оно время от времени проявляется. И не просто проявляется, а еще как проявляется. В конечном счете, говорит христианство, именно вот это внутреннее это содержание души человеческой и определяет весь характер нашей жизни. Этот характер жизни может быть весьма различным. И для вот этого вопроса о духовности это имеет огромное значение. Показать, с чем сталкивается человек, как определяется состояние этой духовности и как она может характеризоваться с точки зрения, вот если хотите, ну, объективного исследователя, человека, который хочет это понять, эти вещи, понять этот вопрос. Здесь, говоря о духовности, мы видим столкновение в каждом человеке двух вещей, причем очень интересных. Если бы мы наблюдали за собой, то, конечно, бы это очень, очень быстро бы увидели. Но столкновения какие происходят в человеке? Те, о которых писали поэты разумные, говорили мыслители, о которых бесконечно много пишут, писали святые отцы, о которых пишет замечательный апостол Павел. Но суть в чем? О чем они говорят? Если мы обратимся, ну, хотя бы вспомним того же Тютчева. «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». Какие это две души? Апостол Павел пишет в таких словах, изображает это и говорит, «Вижу по уму своему я стремлюсь к вещам высоким и чистым, а в себе вижу и другой закон, который противостоит закону ума моего». Это ума чего? Верующего человека, который стремится к ценностям, соответственно, высоким. «Вижу и другой закон, который противостоит ему, и он, этот закон, с огромной силой действует на меня в такой степени, что подчас я делаю то, чего не хочу, то, что противоречит моему даже уму, моему убеждению. Иной закон действует во мне. Два закона живут в человеке. Если хотите, две духовности. Две духовности живут в человеке. И вот это действительно вопрос чрезвычайной важности. Какие это две духовности? Одна из них – та, которой жило человечество, живет человечество и будет жить человечество в своей основной, подавляющей, если я бы сказал, массе. Сводится эта духовность к очень простым вещам. Она сводится, я бы сказал, к тому, что можно назвать образом жизни плоскатиков. Знаете, кто такой плоскатики? Вы не знакомы с ними, я сейчас вам познакомлю. Плоскатики – это которые знают только два измерения – широту и долготу. Вот на плоскости. Когда живут на плоскости. Больше ничего они не знают этого. Плоскатики люди – это те, которые полностью погружены во что? Только в одно. В одно. Как здесь устроиться? Устроиться? Но это минимум. Как здесь получше устроиться? Это побольше. Как здесь достичь? Каких результатов? Здесь, здесь, вы слышите? Каких результатов? Так и невольно вспоминается. Знаете, Авва Дорофей – это один из подвижников древний, который говорил, что жизнь, вот эта плоскатика, он называет ее мирская жизнь, она стоит на трех столпах. Каких же? Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Что еще мы хотим? Сластолюбие? Ну, конечно, еще бы. Удобство, комфорт. Где? Ну, естественно, где же? В том, где мы живем. Сребролюбие? Ну, без серебра какой комфорт может быть? Но однажды один корреспондент, а не знаете, народ такой назойливый, спрашивает миллионера: «Слушайте, зачем вам столько денег?» Миллионер отвечает: «Вы знаете, когда-то действительно мне было очень интересно иметь много денег. Но вот теперь меня деньги уже не интересуют. Я хочу власти». О, как! И вы думаете, это последняя ступень? Нет. Есть еще одна. Хочу славы. Правда, у кого что первично, у кого власть, у кого слава, неважно, это, в общем-то, понятие очень-очень тесно связано между собой. Но все они где живут, где они находятся? Вот в этой плоскости, в этой горизонтальной плоскости. Здесь никакой нет мысли о чем, если хотите, о самом главном. Ну, подумайте, как можно назвать человека, которому говорят: «Вот как ты согласен все-все-все отдать, все что угодно, и мы тебе сейчас дадим, вот тебе сейчас на ладошке, если хочешь, на подносике, на золотом подносике, преподнесем тебе вот этот драгоценнейший камень, который стоит, ну, я не знаю, трудно даже оценить. Но ты учти, но мы в любой момент его можем отобрать. В любой момент». Какой момент? В любой. Ты отдай все, и мы тебе дадим. И ты будешь им пользоваться, этой драгоценностью. И вдруг он соглашается. Дайте, давайте. Ему преподносит. Он ахнул от изумления. И у него раз – отобрали. Но это не важно, что отобрали. А как мы оценим человека, вот это его, этот его поступок, когда он соглашается все отдать, все, что у него есть, только за то, чтобы поддержать Вот какое-то время он не знает, какое. Может, минуту, может, час, может быть, день подержать. И потом у него это все отбирается. Ну, что мы скажем об этом человеке? Дурак. Дурак. Сумасшедший. Правда? Неужели правда? Ни за что не поверю. Ни за что не... Мне кажется, умник. Такую драгоценность подержать. Действительно все отдашь. А теперь подумайте. Я все время изумляюсь древними греками. Какие у них замечательные мифы. Вы знаете, настолько разумные. С такой интересной часто мыслью, с такой идеей. И вот один из этих то ли мифов, то ли действительная история. Но очень похоже, что и действительная история была. Когда один из приближенных князя сгорал от зависти к власти и почету этого князя. Князь это видел и однажды устроил такое дело. Устроил прием, роскошный прием. Посадил этого человека, его звали Дамокл, на свое место на царское. Сам сел среди прочих приглашенных. Но Дамокл сидит, что-то оглядывается, смотрит вверх со страхом. Князь спрашивает: «Дамокл, что с тобой?» А над ним висит на тончайшем волосе конском меч прямо острием самим над его головой. Волос натянут, в любой момент может оборваться. Князь спрашивает: «Дамокл, почему ты не веселишься? Да посмотри, как все радуются! Ты, князь, все, пред тобой все преклоняется, все твое. Ты почему такой бледный? Что с тобой творится?» Правда, замечательно. О чем же это говорит эта история? Интересно, а кто из нас знает, когда он помрет? Интересно узнать бы. Никто не знает. Неужели мы не понимаем, что мы все под Дамокловым мечом? Ах, даже не думал об этом. Неужели я под Дамокловым мечом? Да это другие умирают. А я вечно буду. Ну, значит, не вечно. Но буду и буду жить. Ну, не надо слов «вечно». Буду и буду. Это другие умирают. Какая глупость, да? Глупость? Что мы не знаем этого, что меч висит над нашей головой, что на тончайшем волоске и в любой момент, который мы не ожидаем и не предполагаем, как мы сплошь и рядом только и знаем, что слышим по телевидению, по радио, в газетах, в журналах, ах, скончался Березовский. Да. И это мы знаем, наш Березовский. Ну, конечно, ему и пора. Но это же не нам же. Только что мы обругали этого человека, который согласился отдать все только за то, чтобы подержать эту драгоценность в своих руках. Прямо так и вспоминается наш замечательный дедушка Иван Андреевич Крылов. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? А ты что делаешь? Ты что, не понимаешь? Что все, что вот ты сейчас в любой момент это может оборваться, все, к чему ты стремишься, ко всем чинам, ко всему комфорту, ко всей славе, да чему бы то ни было, чего бы ты ни достигал, в любой момент. И ты что за это отдаешь? Что отдаю? Вот здесь-то вопрос и наступает. Если Бога нет, а что еще остается? Если вечности нет, а какой тогда смысл жизни вообще? Смысл жизни, знаете, в чем состоит-то? Родиться только для того, чтобы умереть. замечательный смысл жизни. Лучше даже не придумаешь. Какая насмешка над человеческим сознанием, над человеком. Я понимаю, скотина. Только для того и рождается, чтобы, ну, скажу уж, умереть, ладно. Когда о человеке такие вещи, Бога нет, вечности нет, души нет, и что же? И в любой момент и тебя нет. Вечная смерть тебя ожидает, да? Какая бессмыслица действительно. Но представьте себе, что если есть Бог, если у человека действительно душа, что он не животное, не обезьяна с компьютером в голове, а есть душа, есть бессмертие, есть вечность. И тогда ой, что возникает, какая мысль. Если есть эта вся вечность, это есть это бессмертие личности, есть Бог, тогда перед чем я стою? Могу ли я за вот все то, чем я сейчас занимаюсь, что у меня отнимется в любой момент, вдруг продать свою вечность, то есть жизнь. А ведь что происходит? Сплошь и рядом. Верующие люди совершенно забывают о Боге. А если помнят Его, то только по воскресным или праздничным дням. И то не всегда. Замечательная религия. Сходил, поставил свечку. Постоял, помечтал в храме. Подал те или иные записки. И так далее. А сам, каким я был, таким остался. Души своей даже не касаюсь. А о чем говорит христианство? О чем? Вся суть, если хотите, проповеди христианской, к чему сводится? Блаженны чистые сердцем. Все внимание обращено на это. Потому что сердце – это как раз и есть то сокровище, то средоточие человека, в котором и находится эта вечность. И вы знаете любопытные слова, какие Христос сказал? «Царство Божие внутри вас есть». Где внутри? Вот оно, оказывается, где это внутри. Не в пятках, а в сердце человеческом. Ибо мы и живем. Чем мы можем только радоваться? Сердцем, душой. Страдаем. Чем опять? Душой, сердцем. Оно – источник жизни. Оно является средоточием от того, что именуется, если хотите, духовной жизнью. Там это протекает. И как же может это протекать? И что там происходит? О чем говорит христианство? Оказывается, вот здесь, в этом сердце, и происходит то, о чем так хорошо сказал Федор Михайлович Достоевский. Дьявол с Богом борется, и поле битвы – сердца людей. Оказывается, здесь происходит формирование духа того или другого. Можно окончательно погрузиться вот в эту суету. Забыть вообще о том, что я смертное существо. Забыть совсем о том, что надо мной висит этот меч Дамокла. И не хотеть думать даже об этом. И думать не хочу. Не говорите мне об этом. Да. А может, здраво посмотреть. И понять все-таки. И понять в конечном счете, что смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы подготовиться к жизни. А здесь некий миг. Миг. С точки зрения космического времени говорят, что мы живем, жизнь человека – это 1-2 секунды. 1-2 секунды. Но у нас растягивается подчас на несколько десятков лет. Но на самом-то деле это пролетает как миг один. В любом возрасте спросите человека, ну как, вы заметили, как ваша жизнь? Да пролетела как сон. Как сон пролетело, проснулся, и нет его. И также, следовательно, пролетит и еще последний остаток жизни. Опять как сон, А жизнь когда же? Христианство утверждает, что человек по природе своей – это существо, которое предназначено к вечной жизни. К вечной. Что здесь – это только, если хотите, своего рода как некий туман, что ли. Некие сумерки. Но они даны, и они имеют огромное значение для того, чтобы именно здесь человек самоопределился, что он избирает. Так вот, в человеческой душе происходит эта борьба между добром и злом. Проще сказать, между совестью и бессовестностью. Это, пожалуй, особенно важно. Уж я не говорю уж добро и зло, это уже, так сказать, хотя бы вот на самом элементарном уровне именно здесь происходит борьба. И вот духовность человека, она формируется только при том условии и на том основании, когда человек действительно находит основу и понимание того, что же есть истинное добро. Для христианина это есть Бог. Следовательно, для человека истинным добром, то есть то, что дает ему и жизнь, и радость, и мир, если хотите, даже внешнее благополучие в той степени, в какой это для него полезно, только при том условии, если он будет следовать чему? Вот этим нормам жизни, которые исходят от Бога. Ибо Он, Бог, есть начало и источник всего существующего. Он. Какой основной закон нашей жизни? Таков, каким является Бог. А каким является Бог? Христианство открыло беспрецедентную истину, которую не знала ни ветхозаветная религия, ни тем более языческие религии. Почитайте хотя бы Псалтирь. Самую почитаемую, самую у нас, ну, такую драгоценную, я бы сказал, даже книгу. Вся чем наполнена? Бог судья, Бог мститель, Бог порази врагов и так далее. Судья, мститель, Бог разум, Бог творец. Но вы не найдете того учения, которое открыто Христом. Бог есть любовь. Никогда никто не знал об этом. И до сих пор, к сожалению, не знают и знать не хотят. Причина? Потому что Бог, кто Он есть? Как говорит один из великих святых православной церкви, Григорий Палама, вот недавно его было воскресный день, в честь его, так, он говорит, Бог есть и называется природой всего существующего. То есть что такое природой всего существующего? Это основной закон нашей жизни. Он есть, если хотите, вся вот эта жизнь. И человек лишь в той степени может быть, действительно, назову слово уж такое, ну уж, ладно, счастливым, только когда может быть. Когда он будет жить по этим законам, если хотите, по этим нормам, по этим свойствам, которые мы находим в самом Боге. Ну, так же, как и в нашей этой жизни. Мы же все бежим от тех районов, где какие-то там фабрики с химией со всякой. Почему? Они, оказывается, вредны для нашего организма. Это мы все понимаем прекрасно. Мы ходим все-таки по лестнице или едем в лифтах, а не выпрыгиваем с 5 или 10 этажа, чтобы, знаете, как птичка, распластавшись, так это красиво. А то зачем это бегать по лестницам, правда ли? Говорит, нельзя. Почему? Закон тяготения есть этот паршивый. Из-за него приходится вот бегать по лестницам. Да и сколько законов? Если мы хотим, чтобы быть здоровыми, мы должны следовать этим законам. Законом питания, законом, каким воздухом дышать, все что угодно. Бог есть природа всего существующего. И христианство говорит, что тот, кто действительно хочет быть, вот я скажу в широком смысле слова здоровым, да, чистым, прекрасным, тот, кто хочет быть счастливым, радостным, он должен следовать следовать той норме бытия. Бытия. Потому что Бог всегда просто существует, каким является Он, этот Бог. Основной закон – любовь. Один из наших святых, Иоанн Кронштадтский, он писал: «Жизнь сердца есть любовь, смерть его сердца – злоба, и прежде всего против брата своего». Одно из необходимейших условий, при котором мы можем только начать говорить о какой-то духовности в человеке, оказывается, это оказание любви ко всем людям, независимо, какой он веры, уж не говорю, какой национальности, какое он положение, какое он здоровье и так далее. Нет любви в человеке, нет в нем жизни. Смерть – это. Какое, если хотите, открытие дает христианство. Открывает нам, если хотите, понимание того, зачем мы должны быть, если хотите, хорошими и почему. Ведь, понимаете, без Бога непонятно, что хорошо, что плохо. Постоянно же приходится приводить эту известную, Господи, да, стихотворенница «Кроха». Сын пришел к отцу и спросил: «Кроха, что такое хорошо, что такое плохо?» Нет Бога. Если вообще не принять христианство, вообще не знаю, что хорошо, что плохо. Точнее так, если нет Бога, то я знаю, что хорошо. Как говорят, мораль Гатантота: когда у меня украдут – это плохо, когда я украду – это хорошо. Разве это не ясно? Хорошо все то, что мне приятно, и больше ничего. Христианство указывает на действительный, истинный закон нашей жизни, с которого и начинается, если хотите, то, что мы можем назвать духовной жизнью. Это правильное отношение к окружающим людям, к нашим ближним и дальним. Говорят, как это можно? Христианство даже говорит: «Возлюбите врагов ваших». Как это любить врагов ваших? Это абсурд. Так я его ненавижу. Как я могу его любить? Насильно любить же не заставишь, не правда ли? Что за чепуха? Чепуха. Не надо смешивать разных вещей. Любовь – это, знаете, какая гармошка? Ой-ой-ой, вот от этого можно растянуть до бесконечности. Первый шаг этой любви в чем заключается? В том, чтобы вести по отношению к человеку, которого я терпеть не могу, ну, потому что он такая дрянь, что и говорить нечего, правда, особенно по сравнению со мной-то. Я-то хороший, а вон-то ясно кто. Вот, я его терпеть не могу. Так вести себя так, как будто я действительно к нему отношусь хорошо. Первое – справедливо вести по отношению к нему. Слышите, не мстить ему, не творить ему пакости, относиться к нему справедливо. И предельно, если скажу так, культурно, что ли, вежливо в своем поведении по отношению к нему. Это будет первый шаг, первая ступенька, если хотите, платформа, с которой может начаться действительно то великое, что можно назвать любовью. Потому что это уже сдерживание себя, это отсутствие мести и пакостных поступков, которые я бы мог ему сделать. Это уже начало нашей любви к человеку. Вот с чего начинается, если хотите, наша некая духовность. Здесь, знаете, какой интересный есть момент? Очень интересный и любопытный момент. Он связан вот с чем. Ведь, конечно, я себя всегда вижу хорошим. Даже когда я плохо что-то наделаю, ну, а кто не делает? Ну, и потом у меня очень много всяких обстоятельств, с помощью которых я оправдываю, что даже это я сделал, ну, потому что вот эта дрянь мне помешала, или этот паршивец такой-то, или обстоятельства, так и все. Но, в общем, я точно знаю, что я хороший. Это точно. И я надеюсь, что вы то же самое. Ну, все согласны, что мы хорошие. дрянные – это другие. Это совершенно очевидная вещь. Так вот, оказывается, христианство при этом говорит какую-то странную вещь. Кстати, очень неприятную. Когда я прочитал, мне стало не по душе это совсем. Оно говорит христианству, что, оказывается, я дрянь, а не хороший. Вообще. А я даже и не вижу этого. Ну, мне говорят, ну как не видишь? Ты все время осуждаешь всех. А что такое осуждаешь? Что такое осуждение? Осуждение что означает? Что я-то не такой, как он или как она. То есть я лучший. Вот видишь, оказывается, ты уже у тебя гордыня, вот тебе уже тщеславие, а завидуешь. Ну, а как не позавидовать, когда у него машина лучше, чем у меня? Слушайте, это же невозможно же, правда же? Естественно. Как еще может быть? И так далее. Оказывается, есть способ, с помощью которого я могу убедиться, что, оказывается, действительно, я уж не столь хорош, как мне кажется. Какой же это способ? Способ и легкий, и трудный. И то, и другое присутствует в этом. В чем же он заключается? Оказывается, способ такой. Надо просто решиться жить по заповедям, которые я нахожу в Евангелии. То есть жить, во-первых, по совести. И это уже все, это беспрекословные и абсолютные правила. И дальше, что из этого проистекает? Очень многие вещи. Забираться надо внутрь себя. Не тщеславиться, не рассказывать о себе, до чего же я хорош и как меня хвалят, о своих великих поступках и малых, не иметь неприязни никому, не завидовать, не обманывать, не лукавить, не притворяться. И, Боже мой, оказывается, когда я только начинаю сравнивать свое состояние души, да даже и свое поведение – с тем, к чему призывает Евангелие, я хватаюсь за голову. Я никогда не ожидал, что я такая дрянь. Я всегда думал, что я хороший. Ну что же это такое? Хорошо. Все. С завтрашнего дня я никого не осуждаю, никому не завидую. Вот. И никому не буду делать никаких неприятностей. Завтрашнего дня, не сегодня. Приходит завтра, и что же? Звонок. Ну что? Ах, эта дрянь такая, опять натворил. О, так я же обещал. Я же обещал никого не осуждать. Я обещал ни на кого не злиться. Вы знаете, любопытная какая вещь-то. Оказывается, я не могу не совершать дел, которые я точно знаю, что это нехорошо. Это нехорошо. Нехорошо лукавить, нехорошо притворяться, нехорошо обманывать, нехорошо злиться, уж не говорю, нехорошо ненавидеть, нехорошо осуждать, нехорошо рассказывать о дурных поступках своих, кажется, близких, знакомых и так далее, всем рассказывать. Слыхали? Что сделала-то? Да. Я знаю, что это нехорошо. И знаю, почему нехорошо. Что я во веки веков не хочу, чтобы обо мне так рассказывали. Обо мне не надо рассказывать. Я расскажу о других. Я в чем убеждаюсь? Это же важнейшая вещь в духовной жизни, о чем мы говорим. Тот человек, который действительно решил жить. Вот, правильно, потому что заповеди, скажу вам, что такое заповеди? Это нормы правильной человеческой жизни, и больше ничего. И больше ничего. Это же не приказ Бога. Это же не приказ, это не какой-то закон, изданный от Бога. Извольте жить вот так, вот, по полочкам. Это просто нормы правильной жизни человеческой, и больше ничего. И вот я убеждаюсь, то оказывается, я не могу так жить.